Деяния апостолов, 23 глава. Мы с вами на 12 стихе. Я хочу, чтобы мы сейчас прочитали весь этот отрывок с 12 стиха и до конца этой главы. Деяния апостолов, 23 глава, с 12 стиха. «С наступлением дня некоторые иудеи, сговорившись, заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Было же более 40 сделавших такое заклятие. Они, придя к первосвященникам и старейшинам, сказали: «Мы клятвой заклялись не есть ничего, пока не убьем Павла. Итак, ныне же вы, Синедрионом, дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем. Мы же, прежде нежели он приблизится, готовы убить его». Услышав об этом умысле, сын сестры Павла пришел и, войдя в крепость, уведомил Павла. Павел же, призвав одного из сотников, сказал: «Отведи этого юношу к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему». Тот взял его и привел к тысяченачальнику и сказал: «Узник Павел призвал меня, просил отвести к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе». Тысяченачальник взял его за руку, отойдя с ним в сторону, спрашивал: «Что такое имеешь сказать мне?» Он отвечал: «Иудеи договорились просить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла перед Синедрион, как будто бы они хотят точнее исследовать дело о нем. Но ты не слушай их, ибо его подстерегают более 40 человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его. И они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения». Тогда тысяченачальник отпустил юношу, сказав: «Никому не говори, что ты объявил мне это». И, призвав двух сотников, сказал: «Приготовьте мне воинов пеших 200, конных 70 и стрелков 200, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию. Приготовьте также ослов, чтобы, посадив Павла, припроводить его к правителю Феликсу». Написал и письмо следующего содержания: «Клавдий Лисий, достопочтенному правителю Феликсу, радоваться. Этого человека иудеи схватили и готовы были убить, и я, придя с воинами, отнял его, узнав, что он римский гражданин. Потом, желая узнать, в чем они обвиняли его, привел его в Синедрион их, и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков. А как до меня дошло, что иудеи злоумышляют против него, против этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него пред тобою. Будь здоров». Итак, воины, взяв Павла, по данному им приказанию, повели его ночью в Антипатриду, а на другой день, предоставив конным идти с ним, возвратились в крепость. А те, придя в Кесарию и отдав письмо правителю, представили ему и Павла. Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой он области, и, узнав, что из Киликии, сказал: «Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители», и повелел ему быть под стражей в Иродовой притории. Вот такой сегодня у нас раздел. Я хочу напомнить тем, кто не был в прошлое воскресенье, что мы сейчас рассматриваем арест апостола Павла, который произошел после того, когда он вошел в храм. По просьбе братьев, руководителей церкви, я не хочу снова возвращаться в детали, но это был, на мой взгляд, роковой такой момент, о чем, кстати, Господь предупреждал Павла, что в Иерусалиме тебя ждут скорби, арест и страдания за имя Господне. И Павел знал, куда он идет. Это сердцевина этих событий, сюжетов. В целом, когда мы смотрим на все это с высоты так называемого птичьего полета, мы видим, как рождалась церковь и какую цену нужно было платить за то, что ты принадлежишь ей и то, что служишь Христу. Так вот, перед нами жизнь Павла, который проходил через вот эти вот печи обжига, да, это молотило и давление, и все то, что выпадало на его судьбу, на его жизнь, как слуги Божьего. Отсюда рождались эти послания. Отсюда происходила вот эта вот красота жизни церкви. Итак, возвращаемся к самому содержанию. Павла арестовали и привели в Синедрион, и мы в первой части, с 1 по 5 стих, видели, что первосвященник приказал бить Павла, таким образом задал сам тон этому суду. Все люди поняли, что с этим человеком не стоит в деталях разбираться, его не нужно выслушивать. С ним понятно, он отступник, он предатель израильского народа. Ему должен быть окончательно вынесен приговор смерти. прошлый раз мы смотрели, что Павел очень тонко, мудро сориентировался в ситуации и сделал столкновение между саддукеями и фарисеями. Поймал их на противоречии. Поскольку он понимал, что этот суд не будет справедливым по определению, он столкнул их между собой, разбирайтесь. И одна группа, которой симпатизировал Павел, они стали поддерживать его. И если представить визуально, как это было, они, наверное, пытались разодрать его, поэтому этому тысяченачальнику нужно было вмешаться в этот конфликт и силой забрать апостола Павла. И вот с 12 стиха мы читаем с вами. На следующий день вот что произошло. Я перечитывал этот текст, и знаете, сложность в чем? Что в этом тексте нет явных доктрин, нет вот учения о Христе, богословия конкретного, нет ни о Духе Святом, ни о Боге Отце, нет ничего такого, что можно было бы вывести какие-то яркие и вот полезные принципы для научения нашего. Однако я молился, размышлял, и я заметил, заметите ли вы то, что я заметил в этом тексте, одну вот такую интересную вещь. Невидимый Бог проявляет себя достаточно видимо в некоторых обстоятельствах, которые мы называем Божье провидение. Я хочу дать определение, что такое Божье провидение. Божье провидение – это то, что Бог знает, что Он хочет сделать. И также Он знает, как Он хочет сделать. Если это запутано, вы потом в самой ситуации этой увидите, и мы более подробно рассмотрим, что такое Божье провидение, когда будем на иллюстрациях и примерах смотреть. Я хочу сделать примечание, что Божье провидение, оно отличается от Божьего чуда. Если вы помните, когда мы изучали Евангелие от Матфея, мы видели чудеса, сотворенные Господом, мы видели уже в Деяниях апостолов, когда Господь через учеников делал чудо. Мы несколько раз обращались к этому пониманию и говорили, что такое чудо. Вы знаете, что такое чудо? Для себя. Ну, иногда мы можем воскликнуть: «О, какое чудо!» Там друг внезапно приехал или внезапно гости приехали. Но это не чудо, это горе, да, кому-то, если не вовремя. Вот. Но иногда мы используем это слово, уместно или неуместно. Но если говорить о чуде с точки зрения науки, то чудом можно называть то, что вторгается в естественный ход закона и нарушает его. Или являет то, что не является законом, да, вот привычным, закон гравитации или закон разных там термодинамик или еще каких-то вещей. Вот то, что превосходит. Ну, чтобы долго об этом не говорить, чудом было хождение Христа с Петром по воде. Да, это чудо. Никто из вас не видел, да, чтобы люди по воде ходили? Ну, кроме зимы, когда есть лед и по льду ходят. Я имею в виду по такой воде, по жидкой. На озере, в море, на реке где-нибудь. Это чудо. Чудо, когда из нескольких рыбок, да, появляется целый, там, ну, целый грузовик, и 15-20 тысяч человек насыщается. Это чудо. Чудо, когда мертвый лежит, бездыханный, да, его поднимают, он возвращается к жизни. Когда парализованный человек, без всяких медикаментов, просто в силу слова, могущества, он выравнивается, да, прокаженный исцеляется, очищается. Это чудо. Это нарушение естественного закона. Провидение Божье – это то, когда Бог действует, не нарушая естественные законы, но достигает своих целей. Я приведу один пример пока. Бытие, 24 глава, 27 стих. Это потрясающая история, одна из красивейших историй, где мы видим вот действие Бога в самых простых обстоятельствах. Когда Авраам говорит своему слуге: «Пойди, найди моему сыну невесту». Если вы читали эту главу или, может быть, вспоминаете, вот представьте, что чувствовал этот человек, когда он начал волноваться, говорит: «А вдруг я не туда пойду? А вдруг она не захочет со мной идти? Вот как это? Приду, скажу: здрасте, меня послал такой-то человек, и он хочет жену своему сыну. Ну, пойдем, отдайте свою дочь». Вот подумайте, вы бы отдали? кто ты, что ты, в честь чего тебе буду свою дочь отдавать. Очень много сложностей таких. И там Авраам говорит, я с тебя не буду спрашивать, возьми, давай клятву, что ты пойдешь вот в то направление. Ни на юг, ни на запад, ни на восток, идешь на север. Только туда. И все это отдаем в руки Божьи. Вот слушайте, 27 стих 24 главы. «И сказал слуга, благословен Господь Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своей и истиной своей». Смотрите, вот эта фраза. «Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Он делал, этот слуга, какие-то эксперименты. «Господи, если эта девушка вот запланирована тобою, пусть будет вот так, я скажу это, она мне ответит то». И вот длинный такой какой-то вот условный механизм. И как только он вышел, и как только встретился с этой девушкой, все эти пазлы начали складываться. Я понимаю, он потерял дар речи. И вот что он воскликнул: «Господи, ты прямо привел меня». Он не выбирал маршрута. Он шел туда, куда понимал, что там где-то родственники Авраама живут. И в Божьем провидении было именно то, чтобы осуществить то, что Богом запланировано было. Да, я не рекомендую молодым братьям и сестрам, холостякам, подобным образом экспериментировать Бога в поиске спутника жизни. Может быть, чуть-чуть попозже мы поговорим об этом. Но приведите яркие примеры, которые вам известны из Библии, где нет никаких чудес, но мы ясно видим Божье провидение в жизни, в заботе, в судьбе своего народа. Есфирь, книга Есфирь. Да, вот что в книге Есфирь очевидно? В Божьем провидении было то, что еще Есфирь попала в жены к царю. Это ж нужно было, извините за сленг, взбрыкнуть его первой жене, да, чтобы сказала, я не пойду. И вот весь сюжет стал заворачиваться вот так. Она уходит, и через сложнейший длительный процесс там, рядом с ним, оказывается Есфирь. И потом мы знаем вот эту вот сложность противостояние амаликитянина Амана и иудеянина Мардохея. Если вы перечитаете, это одна из лучших книг. Кстати, одна из книг, мне кажется, что «Песнь песней» тоже там ни разу не упоминается имя Бога или Господа, Яхве. И вот книга Есфирь, там нет ни одного упоминания. Но такое чувство, что за каждой строчкой действует Бог. Вот это провидение Божье. Когда все складывается так, как будто бы людьми это невозможно придумать. И ты видишь этого Бога. Книга Руфь. Сложнейший сюжет. И она говорит, я вышла с богатством, и Господь вернул меня ни с чем. Не называйте меня приятной, называйте меня горькой, морою. Называйте меня несчастной, вот неприятной. Она приходит со своей невесткой, и мы видим этот сюжет, который тоже является настолько так, как будто бы, в кавычечки возьмем, случайное, что она идет на какое-то поле, и встречается с родственником, который впоследствии становится ее мужем. И потом смотрите, что происходит. У этой смешанной четы, иудея и язычницы, рождается внук Давид, от которого потом происходит семя, и Мессия рождается. Почитайте первую главу Матфея, и вы увидите этих незамысловатых четыре женщины. Мягко говоря. Грубо говоря, странных и не имеющих места вообще быть в родословии Мессии. В Божьем провидении они там оказались. Так вот, в этой истории, которую мы с вами рассматриваем, есть вот этот вот элемент Божьего провидения. Если мы будем внимательны, понимать, что Бог делает и как Он действует, друзья, никогда не будет в нашей жизни, в какой бы ситуации мы ни оказались, даже первый раз за рулем, на каких-то сложных кольцах, развязках, чего бы то ни было, мы будем понимать, я в руках мудрого Бога, великого и славного, который, кстати, привел меня в этот мир, тогда, когда Он захотел, поместил меня в эти условия, такие, какие Он захотел, сделал с моим сердцем обращение, покаяние, то, какое Он захотел. Ваше покаяние, наше покаяние и обращение – это чудо. Это чудо возрождения. Это на самом деле чудо возрождения. Под пистолетом можно заставить человека встать на колени, переписать имущество, да, вот сплясать что-нибудь, глупость какую-то сказать, отречься от чего-то или еще что-нибудь. Можно заставить, но никто никогда силой не заставит думать тебя по-другому. И уж тем более не изменит твою сущность, твой характер, не простит грехи, не изменит тебя. Это может сделать только Творец. И это чудо. Но к этому чуду мы пришли не по воде, и мы не вошли сквозь стены. Было Божье провидение, когда Он каких-то людей посылал нам на нашем пути, когда Он окружал нас какими-то обстоятельствами, когда Он в нашей жизни делал такое, что мы сами добровольно пришли ко Христу, склонились пред Ним, исповедовали Его Господом и Спасителем, исповедовали свои грехи и пережили возрождение. Для нас это кажется ровным, обычным мероприятием. Но это не так на самом деле. Некоторые люди очень сильно сопротивляются этому и говорят, что мы вообще марионетки где-то на театральных подмостках, что нами просто управляют, декорации меняют, и мы исполняем просто театральные какие-то представления, сами не осознавая того, что все прописано и все запланировано. Я не хочу сказать однозначно «да» и однозначно «нет». В этой истории вы увидите вот этот вот баланс Божьего провидения, человеческой ответственности и некоторых полезных моментов, выводов мы с вами сделаем. Как эта история о Павловом заключении может быть полезной для нас с вами, живущих в это время, когда у нас за веру во Христа нет гонений и притеснений. Но я хочу, чтобы мы вернулись к самому тексту, прошли по всем этим стихам, мы посмотрим этот оригинал, мы увидим, что с ним происходило. Поскольку Писание говорит, что все Писание богодухновенно и полезно, значит, оно живо и полезно сегодня для нас. И мы не можем просто прочитать его, оставить его в стороне и заниматься размышлениями или наблюдениями, которые способны нам. Итак, мы с 12 по 15 стих мы видим план заговора по устранению Павла. Кто такие эти более 40 человек, я не знаю. Мы не знаем, Писание не говорит. Но, скорее всего, это группа фанатично настроенных людей, которые поняли, что появился человек несгибаемый, не боится ни суда, ни последствий, и его нужно просто-напросто устранить. Что интересно, дословно сказано, что они заклялись или произнесли клятву на себя, что буквально в оригинале значит произнесли анафему на себя. Это не просто они вот так сказали, да, стали в круг 40 человек, даем зуб, все, вот, этому парню не жить. Они относились к словам не так, как мы сегодня относимся. И в подтверждение тому, что они произнесли анафему на себя, они сказали, не будем ни есть и ни пить, пока не сделаем то, что мы объявили. Представьте себе, я догадываюсь, что это были люди, у которых были семьи, и если они не выполняют, они говорят, Бог, убей нас, пусть твоя ревность и твое возмездие падет на меня, если я этого не исполню. Очень серьезно. И это не просто, знаете, какая-то шутка была, мы убьем его, если поймаем. Они сказали, мы не будем ни есть и ни пить, пока не убьем. Это наше посвящение. Зная историю, чем закончилось, да, я где-то думаю, жалко мне этих ребят. Умерли голодной смертью. Фокус не удался у них. Но посмотрите, насколько ужасный вообще сюжет обретает тогда, когда отсутствует здравомыслие и правосудие. Когда люди не выслушивают того, кого судят, когда люди не разбираются в деталях того, что нужно определить, а с предвзятостью говорят, если ты не из наших, что бы ты ни говорил, ты все время будешь говорить не в угоду нам, и ты не подойдешь. Ты не подойдешь к нашим стандартам. Ты не должен жить. Мне кажется, ничего с тех пор не изменилось. Как в политической сфере, неугодных людей, которые много говорят или говорят очень правильно, и они несговорчивые, просто нечаянно у них приступ сердца или нечаянно ДТП какое-то. То же самое в религиозной сфере. Я не думаю, что Александр Мень шел сам и упал на топор два раза. Да? И сказали, ну, несчастный случай. Убрали его. И если мы посмотрим на жизнь самого Христа, или, может быть, Христос, который говорил к этой публике, что вы, потомки, или дети те, которые убивали пророков. И потом они же сами Христа распяли руками римлян. И мы знаем, Стефана казнили по такой же схеме. Суд, ненависть и приговор. Все. 14-15 стих. Заговорщики, эти люди, они представляют такой свой неотложный план Синедриону. И Синедрион одобряет этот план. Вы спросите, где мы видим, что Синедрион одобрил. Посмотрите на 20 стих. Когда племянник Павла говорил этому тысяченачальнику, вот что он сказал: «Иудеи договорились просить тебя». Те предложили, а иудеи согласились. И они договорились, что да, мы одобряем этот план. Посмотрите, снова Лука подчеркивает на вот этот безобразный, порочный, гнусный портрет духовных лидеров того времени Израиля. Но они не знали, что на Божьем будильнике оставалось буквально несколько десятилетий. И вот этой порочной системе окончательно до сегодняшнего дня пришел конец. В 70-м году римляне такое понимание, как богопоклонение в храме через священников, через систему первосвященников, оно было просто уничтожено. И до сих пор, 2000 лет, оно не работает. И они думали, что Богу нравится такой образ жизни. Я не буду на этом останавливаться, но задумайтесь и посмотрите на современное христианство или священство, которое представляет Бога обществу. Должно начаться суду с Дома Божьего. Не с этого мира. С этого мира Бог спросит по-другому, по-своему, в свое время, своими путями. Но суд Божий будет с Дома Божьего, который знает истину, который знает Бога, и который, вопреки Богу, поступает и живет, и являет Бога искаженным и уводит общество от Бога. Суд Божий будет с церкви. Суд Божий будет с христиан, индивидуально, с каждой семьи, персонально с каждого человека. 16-22 стих. Вот мы здесь читаем о срыве плана заговора против Павла. И вот здесь появляется первый лучик Божьего провидения. Посмотрите, племянник Павла оказался в нужном месте и в нужное время, чтобы узнать то, что спасло Павлу жизнь. Неудивительно ли? У меня вопрос, кто такой племянник? Это небольшой эпизод из семьи Павла. Мы вообще его семье ничего не знаем. Оказывается, у Павла была сестра. Была ли она старше его, была ли она младше его, мы не знаем. Но у нее был сын. Они сами были из киликийской местности. Это юго-запад, не юго-восток современной Турции. Вот. Что они делали в Иерусалиме, я не знаю. Может быть, он учился. С другой стороны, как он мог услышать? Почему они его допустили туда, если они обсуждали этот вопрос? Возможно, он был одним из них. Может быть, что-то у него включилось. Может быть, он проходил мимо. И на этот момент он был христианином. Почему он оказал доброту Павлу, к дядьке своему, которого по определению иудеи и семья должны были отвергнуть? Потому что он предал их традиции отцов. Очень много вопросов. Но у нас есть факт. Племянник Павла услышал. И что он делает? Мчится в крепость. Следующий вопрос. Что это за крепость, что туда пускают всех подряд? Я думаю, сказали бы, юноша, пропуск. Ты кому? По какому делу? Что ты здесь забыл? Смотрите, он прямо приходит к Павлу. Его не просто могли не пустить, его должны были не пустить. Как он там оказался, Божье провидение? Более того, он рассказывает Павлу о том, что он услышал. И Павел мгновенно реагирует и говорит, иди, или подзывает сотника и говорит, отведи этого парня к тысяченачальнику. У него есть, что ему сказать. Возможно, у них закралась мысль о том, что сейчас буду договариваться, чтобы Павла выкупить. Тот взял его за руку, отвел в стороночку, чтобы тот шепнул ему, что мы тебе завтра принесем там, 1000 динариев там, или еще, может быть, осленка какого-то. Но не знаю. Я так думаю, что он ожидал, что это будет. Потому что если мы почитаем историю с этим Феликсом, да, то он его время от времени Павла приглашал в надежде, что он даст ему денег. Хотя не думаю, что Феликс нуждался в деньгах. Ну, о нем, об этом правителе мы немножечко тоже позже поговорим. Так вот, вот смотрите, то, что нам кажется простым, обыденным, ничего не значащим, здесь мы видим, как Бог вмешивается, располагает сердце племянника, который оказывается в нужное время, в нужном месте, проходит туда, куда по определению не пускали. Следующий вопрос. А с какого перепуга этому тысяченачальнику нужно было Павла защищать? Он мог отказать, сказать, ну а что я должен делать? Будет суд, да, выведем его, пусть разбираются. Усилим, может быть, еще больше охрану, чтобы вот Павла не растерзали. Смотрите, и он реагирует. Это вот следующий наш отрывок с 23 по 35 стих. Павла уводят из Иерусалима в Кесарию. И причем немедленно, в эту же ночь, под покровом ночи, чтобы никто не видел. Для меня это потрясающий пазл, вот, который складывается в Божьей заботе, в его провидении относительно благодати и защиты его детей. Неудивительно, что почти 1500 человек Павла сопровождают, чтобы в безопасности увести его из Иерусалима. 470 человек. Если тысяченачальник управлял когортой или тысячью, то почти половину своих воинов он просто снял со службы и для того, чтобы позаботиться о безопасности Павла. Уводят его достаточно далеко. От Иерусалима до Кесарии было 100 километров. Антиподрида была километров 30 или 40 от Кесарии. Поэтому они всю ночь шли. И потом, когда они уже пришли в безопасное место, поняли, что никакой войны и драки не будет за Павла. Большую часть они отправили обратно в расположение гарнизона своего. А конница сопроводила Павла дальше. Кстати, Кесария, я думаю, что это такой был интересно выбранный момент. Не потому, что там была резиденция, а потому, что там эта местность была населена язычниками. И уровень религиозного иудаизма был практически минимальный. Там жили военные, там жили отставники, там жила элита общества, да, вот на побережье, вот, которая ничего общего с Израилем не имела, живя на их территории. Возможно, он рассчитал, что там Павлу будет безопасно. Еще мне нравится один момент. Павла сопровождают с письмом. И если вы заметите, уже в письме косвенно сказано о том, что Павел невиновен. Я нашел этого человека, которого обвиняют в их спорах, в их законе, в их традициях, во всем том, что невозможно приписать человеку, что он достоин не просто смерти, а даже заключения. И Феликс должен был увидеть и разобраться в этом. Значит, уже был какой-то разбор. Этого человека нужно отпустить. Если вы внимательно посмотрели на это письмо, смотрите, как он себя защищает. Я узнал, что он римский гражданин. Как только узнал, я сразу бросился его спасать. Но мы знаем, что все было по-другому. Они сначала Павла растянули, чтобы четвертовать, бить его. И потом Павел сказал: «А вам разрешается бить римских граждан?» И вот тогда он, испугавшись, отпустил его и стал выяснять: «А как тебе это гражданство? Ты купил, получил, унаследовал, что с ним произошло?» И здесь он защищает свою репутацию. Если бы Павел сказал: «Вы знаете, как все начиналось? Сначала эти люди вот что со мной хотели сделать», я думаю, что у него были бы проблемы серьезные, у этого тысяченачальника. Ну, это как один из таких моментов. Вот что красиво здесь. Его переводят, сказано, в Иродову приторию, или, попроще сказать, в его резиденцию, которая когда-то принадлежала Ироду Великому, потом всей его династии. И потом, когда их не стало, римляне заняли это, и весь этот дворец принадлежал им, как резиденция прокураторов того времени. Павла перевели в пятизвездочный отель. И все 2 года до того, когда он переехал в Рим, он жил там. Только Бог может так устроить. Я не знаю, что вы думаете о Божьем провидении, рассматривая свои аспекты жизни. Да, я хочу, чтобы мы вот посмотрели на 3 составляющих Божьего провидения. Первое. Божье провидение, оно всегда суверенно. Вы понимаете это слово «суверенно»? Независимо, автономно. Оно не подчиняется людям. Это провидение, которое рождается в разуме Бога, то, что Он хочет сделать, и то, как Он это хочет сделать. В этом суверенность. Никто никогда не может корректировать то, что Он запланировал. Я хочу в подкрепление этого предложить несколько стихов. Первый отрывок, или ключевые такие отрывки, будут из книги «Притчей». Послушайте, 19 глава, 21 стих. «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом». Притча 16:9. «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его». Притча 21:1. «Сердце царя в руке Господа, и как потоки вод куда захочет, Он направляет его». И у меня есть к этому иллюстрация. Книга Ездры, 1 глава, 1 стих. Речь идет о царе Кире. Персидский царь Кир. Немножечко контекста в том, чтобы вы понимали, который ничего общего с Израилем никогда не имел и не собирался иметь. Читающие Библию могут понимать: ну да, Бог влиял на Соломона, Бог влиял на Давида, Бог влиял на Саула, Бог влиял на многих других царей, которые были. Но влияет ли Бог на языческих царей? Влияет ли Бог вообще на все окружающее? Либо Он сфокусирован... Кстати, я забыл сказать, что некоторые, к сожалению, богословы либерального толка, они говорят следующее, что Бог, который сотворил Вселенную, Он пассивно наблюдает, запустил весь этот механизм, и который просто работает. И все, что происходит в мире, болезни, цунами, войны, эпидемии огромных масштабов, да, вот все, что происходит, оно теперь происходит по какому-то закону, и Бог не вмешивается. Но когда мы читаем Библию, мы видим, что совсем все по-другому. Так вот, царь Кир, это был языческий царь. Я уверен, что он не читал писаний израильских. И если даже кто-то ему и говорил, что есть такой народ, о котором он знал, да, и что есть какая-то система верования, ценностей, я не думаю, что он был с восторгом расположен для того, чтобы взять, читать, тем более принять и веровать в это. Послушайте, что сказано. «В первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господня из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он, Кир, повелел». Если хотите почитать, что повелел он сделать, вы потом увидите. Я не хочу дальше развивать мысль, я хочу вот на этот отрывочек посмотреть. Иеремия 70 лет до того, когда это произошло, сказал, что так будет. И еще лет 50 до этого Исаия сказал, цитируя Господа, да, вот Господь говорит: «Я сказал рабу моему Киру, которого держу за правую руку». Посмотрите, сам Бог дал ему имя. Человека, которого еще в помине не было. Еще прапрадедушки из бабушки еще где-то в пионерском лагере были и, может быть, жили в разных городах, пока они там встретились, и пока между ними любовь завязалась, и потом... Понимаете, сколько сюжетов и нюансов должно было произойти, чтобы пришло то, что мы читаем? Сердце царя в руке Господа. Теперь посмотрите, насколько смешно поступает сегодня общество, не зная Писания. Когда выходят с переворотами на площади и говорят: этого убрать, этого поставить, это должно быть вот так, а это вот так. Всякий правитель в самой примитивной стране, либо в самой цивилизованной стране, существует там или стоит там по воле Бога. Вы скажете: Гитлер тоже был по воле Бога? Ответ будет «да». Мы не знаем, для каких целей он его туда поставил. Это уже не наш вопрос. Об этом мы немножечко позже узнаем, когда в вечности Господь все эти частицы замысла своего, как картину, раскроет там, и мы это увидим. Но ответ будет «да». Любой правитель Богом поставлен. И он определяет, кто будет, когда будет и сколько будет. Даже более того, он управляет тем, что он будет делать, подобно Киру. Сердце царя в руке Господа, и как поток его направляет их. Божье провидение, оно суверенное. Во-вторых, Божье провидение, оно мудрое. Одно вытекает из другого. Бог не действует в сфере хаоса какого-то. Если мы знаем об избрании, мы не знаем причин в нас, но мы знаем, что без причины ничего не бывает. У Бога есть какие-то причины. Если Бог что-то делает, Он делает это всегда мудро. Я уже как-то говорил вам, да, что среди людей жил Бог воплощенный. Бог, который создал весь этот мир. И весь этот мир подчиняется Ему. Посмотрите, как вы раздражаетесь, когда ваши дети вас не слушают. Или когда ваш кот или любимый там питомец, собачка вас не слушает и что-то делает не так. Мы понимаем, что мы не можем всем этим управлять. Мы не можем управлять огородом своим, да, то подсыхает, то влаги больше подгнивает, то еще чего-нибудь, насекомые какие-то съедают. Мы вот маленькие участки не можем контролировать. Мы себя с трудом контролируем, свои эмоции, свое поведение, свои слова. Теперь умножьте вот из этого маленького до огромных таких масштабов, как Вселенная. Если Христос говорит, что Отец знает волосы на голове каждого, и знает, сколько песчинок в море и в океане, и не просто знает число их, но и контролирует. Точно до мельчайших вещей, такие как вирусы, которые не функционируют без его ведома. И вот этот вот воплощенный Бог жил среди людей, и люди называли его сумасшедшим. Не безумие ли? Насколько мы низко пали, когда совершенного, мудрого считали безумным, глупым, ничего не значащим. Не спешите ликовать и радоваться о себе, что вы в лучшем положении, чем те, которые жили 2000 лет назад. С вами не происходит что-то подобное, когда вы можете Богу выставлять какие-то претензии? Что-то само в жизни происходит. А почему? А я не согласен или я не согласна? А как это так? Если Бог есть, то куда Он смотрит? Если Он сильный, то почему Он этого не сделает? Если Он мудрый, то как это допустил? Друзья, мы грешим теми же грехами, которыми грешили те люди в тот период. Кивать головой легко, когда все из Библии, читается каждый текст, где-то подобран кем-то, и мы говорим, ну да, сердце царя в руке Господа, да, Божья суверенность, она на своем месте. Совершенно верно, Бог мудр в своем провидении. Как практически в нашей жизни это происходит? Это сложно. Сложно принять. Вот для чего эти истории в Библии нам даны. Я хочу привести текст, говоря о мудром Божьем провидении. Галатам 4:4. Это значит, что Бог все делает точно, и Он все делает вовремя, и Он делает без ошибок. Это единственный во Вселенной, который никогда не нервничает. Это единственный во Вселенной, у которого полностью все под контролем. Пока вы открываете этот текст, я вам хочу сказать, 2000 лет назад, когда Господь через пророков и учеников своих говорил о наших временах, что перед пришествием Мессии будут сопровождаться подобные знамения, трудно было представить, неужели до такой низости общество когда-то может прийти. И на наших глазах мы видим, что это исполняется. Кто был на молитвенном в прошлую среду, мы говорили о таких вещах, как глобализация, как умножение безнравственности, войны, стихии. Все то, что было сказано Христом, оно исполняется в прогрессии своей. И этого невозможно не заметить. И Он совершит то, что сказал. Он исполнит то, что наметил. И Он знает, как это сделать. И вот в Галатам 4:4, посмотрите, как Павел подчеркивает эту мысль. «Но когда пришла полнота времени», Бог послал Сына Своего Единородного. Речь идет об Иисусе Христе, об обещанном Мессии, которого Бог собирался послать во искупление грехов человеческих. И вот Павел говорит, используя эту фразу, «когда пришла полнота времени». То есть, когда пришло самое точное время, когда Бог решил, тогда пришел Сын. Я не знаю, как вы, но у меня иногда возникают вопросы. Почему именно то время Бог выбрал? Я знаю, если Бог выбрал бы это время, мы задавали бы тот же самый вопрос. Всегда бы нашлись люди, которые говорили, что-то Бог не так делает. Или почему Он делает так, как Он делает. Вот в этом Его суверенность и в этом Его мудрость. Но с человеческой точки зрения, да, нам хотелось бы, чтобы Господь сейчас жил в это время в Израиле. И чтобы мы включили там телевизор или в интернет зашли, да, в прямом эфире, слушали проповеди, могли бы видеть, как Петр выглядит, могли бы как-то вникать вообще все, что происходит. Это знаете, о чем говорит? Если бы я был Богом. Но мы не боги. Есть Бог суверенный, который в своем провидении делает так, как Он это хочет, и в то время, когда Он это хочет. И если снова посмотреть на весь этот замысел, когда до Рождества Христа, 2000 лет до этого, Он сказал Аврааму, что от твоей семьи, от тебя, старичка, и от твоей жены, старушки, будет наследник. И из этой семьи произойдет нация. И из этой нации произойдут цари. И из этой нации произойдет Мессия, Искупитель, семя. Одно семя. Христос. В этом же послании к Галатам Павел и подчеркивает, что это семя Христос. И ничто не могло помешать этому. И Христос пришел, и как сатана не сопротивлялся, используя Ирода, да, чтобы убить Христа вместе с огромными тысячами младенцев, ничего не произошло, вопреки тому, что Бог запланировал. У вас есть напряжение, которое приводит к восторгу? Бог, в Которого я верю, вот Он такой. Бог, Который меня спас, Он такой. И Он не просто знает обо мне что-то. Или, может быть, лучше всех других богов, у которого самый мощный бинокль, и Он может наблюдать за мной. Но это Бог, Которого рука самая длинная, чтобы защищать и благословлять. И делать все то, что Он хочет для блага моего. И Он может войти в мой внутренний мир и изменять меня так, как Он хочет. Друзья, восхищайтесь Богом, который вас спас и который открыт. И проблема, почему мы всегда живем на уровне плинтуса. Потому что на уровне плинтуса наше восприятие Бога. Если оно будет высоким, высокой будет жизнь. Если вы будете глубоко познавать Бога, вы будете восхищаться им. Я вчера с одним братом-христианином общался, у которого затяжной такой депрессионный период. И он уже готов меч спрятать в ножны, опустить руки и сказать, я готов просто сдаться на милость течению, и пусть несет меня так, как несет. Я не вижу в себе никаких признаков христианства, я в себе не вижу той радости, которая была. И я говорю, ты не один. Посмотри, вокруг себя в церкви полно таких людей. Каждый живет подобными переживаниями. Проблема в том, что мы не признаемся друг другу. Проблема в том, что нас устраивает такое состояние. Но первопричина всего того, что рождает такое состояние, это отсутствие понимания Бога. Мы, наблюдая за другими людьми, мы можем говорить, какой успешный человек, какая благополучная, сбалансированная семья. Все у них есть, ни в чем не нуждаются. От здоровья до материальных каких-то благ. А у меня этого нету. Они христиане, мы христиане. Какой-то дисбаланс в распределении этих благословений, и люди начинают киснуть. Пастора начинают завидовать другим пасторам. У тех церковь растет, у тех церковь разделяется. Да? Одни люди известные пастора, другие неизвестные. Те книги пишут, а те трактат не могут написать. И вот есть сложности, когда мы смотрим горизонтально, сравниваем себя друг с другом, и это принижает нас и в уныние в какое-то ввергает. Но Бог не создал нас, чтобы мы созерцали друг друга. Когда мы преображаемся, Писание говорит, когда, взирая на славу Божию, изменяемся в тот же образ. Вот чем мы должны заниматься всю нашу жизнь здесь и чем мы будем заниматься вечность там, созерцать нашего Бога. Знать, кто Он. Мудрость, величие, славу, благодать, Его милостивый характер, Его превосходство над всеми и во всем, и Его близость к нам, грешникам. Когда я об этом думаю, из сухой земли снова появляются ростки жизни. Это лучи солнца согревают это, и моя жизнь начинает приобретать силу и крепость, как в первом псалме сказано. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое. Несчастье, трагедии, депрессии, раздражение, отчаяние и все остальное – это удел неверующих людей. Потому что на самом деле им не на кого уповать, кроме самих себя. Кроме на так называемый случай, судьбу, фортуну, удачу, всего чего угодно. Вот почему они амулеты носят. Вот почему эти люди обращаются в разные сферы для того, чтобы обезопасить себя, чтобы пройти по хорошему пути, по счастливому пути, счастливых людей найти. Сердце царя в руке Господа. Человек предполагает, Бог располагает, я перефразирую, да, что много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Если вы это понимаете, если вы в это верите, если вы видели в вашей жизни подобное проявление Бога, вы поймете, насколько вы блаженны и насколько славен Бог. Говоря о мудрости Божией, хочу привести одну коротенькую иллюстрацию из жизни Спержена. Я слышал из его биографии, когда он был молодым начинающим проповедником. Он договорился о встрече с ректором колледжа для того, чтобы он, выслушав его, посмотрел его, может быть, данные как проповедника, пригласил его учиться. И вот они договорились встретиться в одном доме в одно время. И получается так, что вот ректор сидел в одной комнате, допустим, там в 19:00 пришел, а Спержен пришел и сидел в другой комнате. И секретарь, которая должна была сказать ректору, что пришел этот человек, она забыла вообще, он сидит себе парень, да и сидит, мало ли что сидит. И это сидел, ждал. И написал несколько какое-то раздражительное письмо. И он понял, что этот парень, не совсем подходит, даже если бы он пришел, да, на роль студента. Спарджин со своей стороны, наверное, что-то думал. Меня он что, испытывает? Я пришел, его нету. И, в общем, они из разных комнат в одном доме просто разошлись. Что происходит? После этого Спарджина приглашают в лондонскую церковь. После чего начинается его, в хорошем смысле слова, карьерный рост как проповедника, как пастора и как благовестника, через которого тысячи, десятки и сотни тысяч услышали Евангелие, уверовали и спаслись. Если бы эта встреча состоялась, и Спарджин, возможно, устроился бы в этот колледж, а потом в семинарию, потом еще в какой-то там университет и стал ректором, преподавателем, мы не знаем, каким образом сложилась бы его судьба. Но Бог разделил эту встречу, дал кому-то забыть, чтобы его пригласили, и они больше никогда не встретились. Может быть, он потом слышал, это тот парень, которого должен был учиться в вашем колледже. Поезд ушел. Однажды в вечности мы узнаем, как много Бог в своем провидении мудро формировал нашу жизнь. Даже через такие обстоятельства, как болезнь, потери чего-то или кого-то, ненависть, отвержение, все, что, о чем мы сегодня плачем или скорбим, или то, что хотим иметь и не имеем, мы увидим, насколько Бог в мудрости своей, провидя то, что нам нужно, для блага нас, Он это устраивал. И третий момент. Божье провидение, оно всегда благое. Или оно всегда доброе? Это значит, что во всех событиях Бог преследует исключительно благо. Я хочу здесь акцентировать благо для своих детей. Когда я думал об этом, сразу же первая иллюстрация, которая пришла мне на память, я думаю, пришла бы и вам на память, эта иллюстрация об Иосифе. Я просто процитирую Бытие 50 глава, 20 стих. Бытие 50, 20. Вот что он говорит своим братьям. «Вот вы умышляли против меня зло». Давайте здесь остановимся, чтобы вспомнить немножечко. Кто умышлял и какое зло умышляли против Иосифа? Братья из зависти увидели, помните, буквально просто кратенькое такое вот напоминание, что папа возвеличил одного из младших сыновей, взяли из зависти и ревности, сделали заговор убить. Старший брат Иуда вмешался, сказал, убивать не будем, продадим. И они продали его. Продали кочевников, которые его из Палестины увезли в Египет. Но сюжет еще усилился. Иосиф в тюрьме оказался. С нашей точки зрения ни за что. Я думаю, Иосиф больше задавал вопросы, чем мы задаем. А почему я здесь? Я храню верность и честность Богу, и за эту честность я несу или плачу такую цену. Но прошли годы, и Иосиф второй человек в Египте. Даже фараон называл его отцом нации, который заботился обо всей нации, насколько он поднял экономику, насколько он поднял вообще престиж этой страны. И вот приходят братья, и он говорит, вы умышляли против меня зло, а Бог это обратил в добро. Смотрите, от начала Бог знал, что будет голод, и Он допустил, чтобы братья допустили зло. Не братья решили, давай-ка мы сейчас Иосифа продадим, а потом он тайно войдет в египетскую династию, жизнь, да, и потом достигнет такого царского положения, и потом нас призовет, и мы от голода будем спасены. Так они думали? Нет, абсолютно нет. Много замыслов в сердце человека, но состоялось то, что Бог определил. Иосиф это четко заметил. Вы умышляли против меня зло, но Бог сделал благо, добро. Мог ли Иосиф сказать, что это благо, когда он в тюрьме? Нет. Мог ли он сказать, что это благо, когда 17-летний почти вот этот вот подросток, да, понимал, что его связали и везут в какую-то далекую страну, он последние взгляды на свою местность окидывал взоры и понимал, что все, я больше никогда в жизни не увижу это. Какие кому жалобы он мог писать? Как он мог вообще изменить ход своей судьбы? Он просто был в отчаянии и подавлен. Но его сердце всегда принадлежало Богу. Если вы заметите, он всегда говорит: «Я боюсь Бога. Я боюсь Бога». И вот Бог с этим богобоязненным человеком всю его жизнь вел так, как Бог хочет, как Бог хотел. Посмотрите истории всех людей в Библии, и вы увидите, там, где нет чуда, сверхъестественного Божьего вмешательства, там есть его провидение, которое суверенное, которое мудрое и которое всегда благое. А последний момент, то, что мне хотелось бы сказать. Даже сам Павел, я хочу вам дать цитату его, да, Римлянам 8:28. Знакомая фраза, что «притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Понимаете, почему, находясь в тюрьме, он это послание написал до того, когда он в тюрьме оказался? Я думаю, сам же он обращался к этому тексту или к этим словам, потому что Бог его вдохновлял. Вот почему Павел не паникует, потому что он понимал, есть благо в этом. Знаете, что я хочу? Сделать несколько примечаний. Если мы правильно понимаем Божье провидение, у нас будет правильная жизнь. Мы будем целиком и полностью уповать на Бога. На Бога суверенного, на Бога мудрого, на Бога доброго. Но есть опасность, чтобы не превратить наши отношения с Богом в какое-то субъективно пассивное суеверие. Вы сейчас поймете, что я имею в виду. Иногда люди на бытовом уровне считают, что это Божье провидение. Например, студенты не готовят экзамены. Или вот живут себе как от сессии к сессии, да? А потом приходит время, и они говорят: «Господи, помоги, какой билет? Этот, да, ответ какой-то вот». И иногда это совпадает. Вы думаете, что я шучу, да? Я учился в христианском заведении, и у нас один студент в группе был, который вот то, что я рассказываю, на самом деле он так поступал. И он очень громко перед экзаменом, когда преподаватель раздавал задания такие толстые, да, там несколько листов, и нужно было, если ты не читал конспекты, не был внимательным студентом на занятиях, ты не сдашь, это 100%. И он открывает и бухтит что-то, ой-ой-ой-ой-ой, потом говорит: «Дух Святой, укажи правильный ответ!» Там или А, или Б, или В, или С, и он там рисует, обводит кружочек. Я сдавал экзамен. По секрету вам скажу. Сегодня он пастор. А это не я. Он в другом городе, но он пастор. Я думаю, что с ним что-то изменилось. С ним что-то произошло. Но такой подход, он неправильный подход. Или тогда, когда мы говорим: «Чудо! Мой троллейбус подошел!» Или «Бог дождь послал!» Или наоборот, солнышко взошло, мне нужно там вот на огород, или на пикник, или на пляж, родственники приехали. Вот в этом бытовом уровне, или наоборот, я попал в аварию, или какая-то бытовая техника сгорела, мы начинаем искать какой-то тайный духовный смысл. Но это неверно. И это неправильно. Я вам скажу почему. Потому что в центре подобного исследования находитесь вы сами. И это не больше, чем христианско-протестантское суеверие. Божье провидение всегда нужно соотносить с тем, когда Бог работает с нашим характером, и тогда, когда Он ведет нас в служение. И тогда, если у вас поломалась машина, пошел дождь или все, что остальное, работает на ваш характер, и вы видите, что через это Бог вас изменяет. Да, это Божье провидение. Вот через это Он достигает своих целей. Как Иов говорил, да, Бог говорит к нам однажды, если того не заметят другой раз. Через болезнь, через какие-то обстоятельства, через еще что-то. Но в этом есть цель. Если теперь все вышеупомянутые истории вы увидите, там не было никакого личного блага ни для Эсфири, ни для Мардохея. Там была слава Божия для народа, там было обетование для нации, там было обетование для спасения какой-то группе людей, через каких-то людей. Может быть, они так и оставались бедными и нищими. Но Божье провидение было именно вот таким, которое несло в себе цель и пользу для характера, либо для служения. Поэтому взвесьте в свою жизнь, и посмотрите, когда вы открываете Писание и думаете, вот будущее чудо, Бог мне скажет, проговорит к моему сердцу именно то слово или тот текст, который мне нужен сейчас. Или вы кропотливо изучаете Слово Божие и подчиняетесь тому, что Бог сделает в вашей жизни то, что Он хочет сделать. Вот почему многие сегодня молодые, незамужние сестры и братья, не доверяя Богу, в попытках суеты какой-то, мечутся со стороны в сторону, хотят решить свою судьбу, забывая о том, что есть тот, кто родил вас и родил дважды, у него есть решение относительно вас, быть вам замужем или не быть, каким будет ваш муж, и сколько вы с ним проживете, будут ли у вас дети, он решает. И вот тогда, когда выходит что-то из-под нашего контроля, тогда мы говорим, да-да-да, Бог работал с Авраамом, не вопрос, все хорошо. Библия Библия, но жизнь жизнью сейчас, сейчас другие условия. И этим самым мы даем сигнал. Мы считаем, что Бог не мудрый, Бог не сильный, Бог не добрый. Еще один штрих хочу к этому. Никогда нельзя считать Божье провидение на свой счет, чтобы быть пассивным. А раз Бог все решил, ну тогда... Я в его руках, и он меня проведет. Посмотрите на Павла. Если бы он сегодня среди нас был, мы бы задали ему вопрос. Павел, ты понимал, что Бог делает в твоей жизни? Что не случайно твой племянник оказался? Да. А почему ты просто-напросто не оставил эту ситуацию вот так? Ну, пусть будет, как будет. А послал его, чтобы он пошел к тому, а тот его отвел туда, и вот все так состоялось. Потому что Павел сказал бы, у меня есть моя ответственность. Я должен делать то, что я должен делать. И всегда последнее слово будет за Богом. Если я даже сделаю какую-то ошибку, Он исправит. Но я должен делать то, что я должен делать. Бог вместо меня не будет читать Библию, вместо меня Бог не будет молиться, вместо меня Бог не будет благовествовать, вместо меня Бог не будет делать то, что я должен делать. Вы понимаете? Последний отрывок, который я хотел бы прочитать перед нашей молитвой. Послушайте, Филиппийцам 1, 12, 14. Кстати, в этот период приблизительно, когда он был арестован, возможно, 2 года спустя, это он уже когда был в Риме в заключении, вот что он пишет. Филиппийскую церковь, не путайте с Филиппинами, островом, город в Европе, первый город, в котором обратились европейцы ко Христу. И вот что он пишет. «Желаю, братья, чтобы вы знали, смотрите, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Мне нравится Павел. Он не говорит, соберите молитвенное собрание и поститесь, чтобы меня выпустили. Он говорит, я хочу, чтобы вы знали, живущие на свободе, что я, находясь здесь, мои обстоятельства, я их не меняю. Мы иногда хотим изменить обстоятельства. Я вот несколько секунд хочу, да, на этот счет. Мы хотим, чтобы соседи поменялись. Мы хотим, чтобы правители поменялись. Мы хотим, чтобы муж, жена, дети, окружение, родственники поменялись, потому что они не дают мне комфортно жить. И опять мы в центре. А Павел говорит, я не меняю обстоятельства, я здесь. И я хочу, чтобы вы знали, что эти обстоятельства послужили к лучшему. К чему лучшему? Вот Божье провидение. Я не то, что там 10 книг прочитал, или вот познакомился с какими-то людьми. Он конкретно говорит, вот куда Бог ведет. Успеху благовествования. 13 стих. «Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». Если вы посмотрите 2 главу, 12 стих, 13, там сказано «Бог производит вас». И желание, и хотение, и действия по своему благоволению. Мы с вами похожи на парусник, который Бог наполняет своей силой и ведет туда, куда Он хочет. Но нам нужно открыть этот парус. И нам нужно подчиниться этому ветру. И нам нужно доверять этому Духу Святому. Вот такая история с апостолом Павлом. Как Божье провидение сохранило его жизнь до нового этапа, когда Бог ему открыл, что ты будешь моим благовестником до тех пор, пока я не остановлю твое сердце. Ты будешь в моих руках. Поразмышляйте несколько дней, если получится, о Божьем провидении вашей жизни. Пролистайте свою жизнь. Посмотрите, как Бог милостиво привел вас в церковь. Через каких людей, через какие обстоятельства. Тихо, спокойно, нежно, радостно, но Он достиг этой цели. У меня достаточно много историй из моей личной жизни. Но самая великая история Божьего провидения – это то, что Он привел меня ко Христу. Тогда, когда я сам не думал. Кто-то что-то организовывал, я просто оказался в нужном месте, в нужное время, когда Он взял стрелу спасения и запустил в мое сердце грешное, для того, чтобы разрушить старую жизнь и дать новую жизнь. И это то, что движет сегодня всю мою жизнь. Уже почти 30 лет. И когда приходят трудности, я понимаю, тот, кто спас меня и хранил все эти годы мудро, верно, с благостью, соделает это до конца дней моих, невзирая на мои достатки или недостатки. Мое сердце обращено к Нему. Я знаю, что есть единый, премудрый, великий, славный, высшей степени святой, благой и милостивый Бог, имя Которому Иисус Христос. Если вы Его не знаете, приглашаю вас пасть ниц пред Ним, чтобы вы призвали Его в свою жизнь и стали чадом Его. Не для того, чтобы здесь пройти по минному полю благополучно и вас не рвануло, а для того, чтобы вы в ад не попали, для того, чтобы вы стали Его детем, стали Его сыном или дочерью. И пока Он определит дни жизни здесь на земле, вы были Его слугой, подобно Павлу, даже если придется страдать, как Павлу. И такие люди, как Павел, будучи в заключении и в узах, были свободнее тех, кто был физически на свободе. Потому что нет высшей свободы души и сердца, чем то, что Бог дает. И те люди, которые физически свободны, они рабы своих похотей, грехов и страстей, которые, однажды, повторюсь, приведут их в ад. Итак, выберите свободу. Свободу в Божьем провидении, где Он дает мир, покой, радость, близость, уверенность в Нем. Либо свободу от Бога, живя в грехах, похотях, которые приведут к погибели. Мы свободные существа. Выбирайте. Но знайте, много замыслов в сердце человека, но состоится определенное Господом. Давайте помолимся. Превозносим Тебя, наш Небесный Отец. Изучая Слово Твое, мы видим, как Ты прекрасен, как Ты славен, как Ты мудр. Очень часто невидимо проявляешь Себя настолько очевидно, что дух захватывает. Благодарим Тебя, Господь, за эти маленькие штрихи, эпизоды в жизни апостола Павла, то, что мы сегодня изучали, как Ты проявил свою заботу о своем слуге. И мы знаем, что до конца дней Ты провел Павла, и он остался верен Тебе, и Ты был с ним всегда, где бы он ни находился. С точки зрения этого мира Павел был неудачником, потому что закончил свою жизнь в одиночестве, в бедности, в тюрьме, с унижением, его обезглавили. И это не то, что прельщает людей. Но мы знаем, что Ты возвеличил его, потому что он целиком и полностью возложил свое упование на Тебя, доверяя Тебе. То же было в жизни Авраама, Иосифа, Моисея, Давида и многих Твоих святых, которые знали Тебя и восхищались Тобою. Пусть, Господи, наши сердца будут преисполнены еще большей радости о Тебе, потому что мы знаем о Тебе больше, чем все те люди, о которых мы сегодня говорим. Спасибо Тебе, что Ты сегодня был с нами, когда, изучая Слово Твое, Ты обращался к нашему разуму, к нашему сердцу. Благослови людей, которые в нашем собрании ищут Тебя или еще не знают Тебя, но слушают о Тебе. Коснись их сердец, измени их судьбу Твоей славой, Твоей суверенностью, Твоим провидением, Твоей мудростью и любовью. Приведи их к спасению, к покаянию и возрождению. Детей Твоих, которые знают Тебя, ободри, Господи, если они в унынии. Даруй благодать, Господи, чтобы они были сосредоточены на Твоей славе, на Твоих делах, на Твоем царстве, на Твоем служении. Всем нам дай любовь друг к другу, единство веры, милости и заботы и верности, служа Тебе, служа друг другу. Пусть этот мир и та местность, в которой Ты нас поместил, знают о Тебе через нас. В любых обстоятельствах, где бы мы ни находили, дай нам смело благовествовать о Тебе, славном Боге, который послал Сына Своего во искупление наших грехов и который снова придет за Церковью Своею. Пока Ты даруешь нам эти благодатные дни, даруй нам ходить праведно и свято пред лицом Твоим. Милость и мир, Господи, да пребудут с нами в новых днях недели, которые Ты готовишь нам, которые Ты даруешь нам, чтобы мы принимали все из Твоей мудрой руки. Честь Тебе, слава и хвала, благословенный Триединый Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.